Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Война в Украине, западные санкции нанесли серьезные удары по российской медицине. Дефицит лекарств и медицинских изделий, иммиграция ведущих специалистов, призыв врачей в зону боевых действий, наплыв раненых в госпитали и больницы. Как справится с этим всем российское здравоохранение? Ждет ли его деградация? И какова вообще врачебная этика в эпоху войны? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе.
После начала войны на Россию были наложены санкции, а многие западные компании покинули рынок. Пострадала и система здравоохранения, рост цен на ряд лекарств, а то и вовсе прекращение поставок, эмиграция специалистов и проблемы с импортозамещением западного медицинского оборудования и комплектующих. Появились сложности с логистикой, выросло время доставки, а многие российские препараты производятся из импортного сырья, что уже спровоцировало рост цен и на них. Российские врачи столкнулись с приостановлением членства в международных организациях, проблемами обмена опытом, общения с зарубежными специалистами. Еще одним вызовом для российской медицины стал наплыв раненых в больницы на оккупированных Россией территориях. Местные жители сообщают о проблемах с приемом гражданских из-за загруженности врачей и отсутствия койко-мест. Что ждет российское здравоохранение и насколько война и санкции ударили по медицине в России?
Это был сюжет Антона Сергеенко, а мы обращаемся к нашим сегодняшним гостям. И это врач-травматолог-ортопед Андрей Волна. Андрей, добрый день.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, зрители.
И врач-эндокринолог, бывший старший научный сотрудник научного медицинского исследовательского центра эндокринологии Игорь Склянник. Игорь, добрый день.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте.
Первый вопрос Андрею. Ну, собственно, российское здравоохранение – это гигантская машина, да, которая строилась еще в советское время под различные, в том числе, мобилизационные задачи. Она в целом оказалась готова к войне, к этому наплыву раненых, к призыву врачей на фронт. Она работает как некая слаженная бюрократическая административная машина?
Вы знаете... Если сказать однозначно, то да. И, наверное, этому способствовало прежде всего то, что совсем недавно была эпидемия ковида. Почему ковид способствовал тому, что здравоохранение более-менее справляется с сегодняшней ситуацией? Дело в том, что в эпоху эпидемии, пандемии врачи и менеджмент больничный научились перераспределять ресурсы, научились манипулировать койками, научились открывать одни виды помощи, приостанавливать оказание других видов помощи. Я не говорю, что это хорошо. Но я говорю о том, что, как ни странно, эпидемия коронавирусной инфекции во многом способствовала тому, что за последние 2 года сама система стала более гибкой. Хотя и в довоенное, и в доковидное время система здравоохранения России напоминала и напоминает лоскутное одеяло. Ведь у нас есть не только гражданские и военные госпитали. У нас развита система корпоративных госпиталей, тогда, когда Росбанк или банки имеют свои больницы, строительные организации имеют свои больницы, когда авиаторы имеют свою больницу, российские железные дороги имеют свою больницу. Особняком здесь стоит система федеральных медико-биологического агентства и клиник. Это такая и не военная, и уже и не гражданская структура.
Вот я, кстати, хотел уточнить. Вообще, меня всегда очень интересовало, вот ФМБА, это что? Она вне структуры Министерства здравоохранения? И, как я понимаю, они гораздо более жесткой дисциплиной связаны, да, сотрудники ФМБА? А им сейчас, если там приказано ехать на фронт, то они едут на фронт?
Это да, они едут на оккупированные территории тогда, когда им приказывают, подчеркну, это какая-то действительно уникальная система, которая, с одной стороны, они оказывают помощь по платным услугам, нет проблем госпитализировать приватного, частного пациента, с другой стороны, они имеют возможность отправлять своих докторов в прифронтовую зону и на оккупированные территории буквально в приказном порядке. И я знаю врачей, которые вынуждены были уволиться, потому что они не хотели ехать на оккупированные территории, понимая, что это прямое нарушение любых законов, международных пактов. Это очень своеобразная система, я бы сказал, но она очень хорошо вписывается во все современные российские гибридные вещи, когда с одной стороны это не война, с другой стороны это война, с одной стороны это государственная медицина, с другой стороны не государственная медицина. Я не знаю аналогов вот такой вот системы. Нет, она по всем основным параметрам не включена в российское здравоохранение как таковое. Допустим, сейчас у них совершенно закрытая отчетность. В то же самое время она получает финансирование из российского бюджета.
Понятно. Игорь, вам вопрос. А вам доводилось вот в России еще сталкиваться с мобилизацией врачей, с отправкой врачей в зону прифронтовую, в зону боевых действий? Насколько это серьезная проблема для врачебного сообщества?
Конечно, мне приходилось сталкиваться. Ну, надо сразу сказать, что я сейчас не в России, я покинул Россию 26 сентября. 27-го, то есть примерно через 5-6 дней после объявления мобилизации. Естественно, я остался в тех или иных медицинских чатах, и там то и дело всплывали, ну, во-первых, еще даже до мобилизации всплывали сообщения, что требуются специалисты, те или иные специалисты, в том числе эндокринологи, на занимаемые Россией территории с достаточно высокой оплатой. После мобилизации среди моего окружения врачи не поехали и даже не пошли в военкомат, скажем так, почти никто из тех, кому даже пришла повестка.
А в целом, можно ли как-то оценить, каково отношение врачей к войне? Или они как бы очень разные, как общество разное, так и отношение врачебного сообщества разное?
Отношение врачебного сообщества тоже очень разное. Я бы, к сожалению, сказал, что оно приближено к общественному мнению, к общественному разделению мнений. То есть нельзя сказать, что вот врачи должны быть более гуманные, и они, соответственно, меньше поддерживают то, что сейчас происходит. К сожалению, такого нет. Причины этого назвать сложно. Мне они не очень понятны. Возможно, не очень большое погружение в политическую жизнь страны, как и в целом у населения. Ну, потому что врач работает долго, тяжело, приходит домой, точно так же включает телевизор, чтобы отдохнуть. И вот это вот на него выливается, к сожалению.
Да. Андрей, а ваш взгляд на то, как российские медики относятся к войне? Потому что, например, вот я то, что слышу от знакомых медиков, там, в принципе, так, ну, как сказать, как в среднем по населению, большая достаточно поддержка, в том числе люди готовы ехать в прифронтовую зону.
Вы знаете, я перестал удивляться, наверное, еще в 2014 году, когда произошла аннексия Крыма и война на тех территориях, которые тогда было принято называть отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Меня тогда еще поразило, что значительная часть моих коллег, я не говорю все, но значительная часть моих коллег не просто не осуждали, но и радовались этим территориальным приобретением больших-больших кавычках, если можно так сказать. Поэтому, в общем-то, меня не удивило нынешнее отношение, которое примерно соответствует, мне кажется, таковому в целом в обществе. Но к тому, что сказал Игорь, я бы хотел добавить, что такое врачебное отношение во многом связано с элементарной боязнью, потому что вот тот же айтишник, мы знаем с вами, что с начала войны около 100 тысяч айтишников, по данным Росстата, уехали за пределы Российской Федерации. Айтишники могут с собой увести свое рабочее место. Врач же, чем выше его квалификация именно в хирургическом, особенно в хирургическом плане, тем сложнее ему потерять рабочее место. Одно дело – это Москва или Санкт-Петербург, крупные города, где много клиник какой-то одной направленности, а город с населением 300-400 тысяч человек, а ты нейрохирург, например. Там только одна больница, где может работать нейрохирург. Поэтому многие мои коллеги боятся высказывать свое мнение. И я достоверно не знаю, и другие не знают, как они относятся к войне, к происходящим вокруг событиям, потому что страшно потерять рабочее место.
Ну да, здесь вы правы, врачи, они такие же, еще бы, наверное, более уязвимые категории людей вот в этом корпоративном, сословном обществе, о котором вы рассказывали, где большое количество именно корпоративных больниц, и где нету, так скажем, очень мал процент экономически независимой врачебной профессии, да, врач очень сильно зависит от государства. А вот я хочу понять... Андрей, может быть, вы слышали, затем Игорь скажет, а что происходит в госпиталях при фронтовой полосе в Ростове? Ведь откуда берутся врачи? Там же должен быть просто какой-то адский совершенно наплыв, десятки тысяч раненых со страшными ранениями, с людьми, люди теряют, там десятки тысяч теряют конечности. Что там происходит и кто там работает?
Официальной информации об этом нет, мы ее с вами не найдем. Насколько я знаю из разговоров с моими коллегами, катастрофы на настоящий момент вот именно в прифронтовых территориях Ростовской области, Воронежской области, Белгородской, Краснодарского края, Курской области не происходит. Почему? Потому что первым демпфером являются больницы, гражданские больницы на оккупированных территориях Донецкой, Луганской области, частично Херсонской и Запорожских областях. Там туда приходится первый удар. Часть раненых доставляется в клинике Беларуси. Там тоже очень закрытая информация, мы с вами не знаем. Одно я точно знаю, что именно там, в гражданских больницах оккупированных территорий, проходит первая селекция пациентов. Там отбираются те пациенты, которые дальше отправляются в сеть военных госпиталей. Это что же существует в России? И уже там как бы пациенты получают специализированную, квалифицированную медицинскую помощь. Гражданские больницы, прифронтовые, некоторые вынуждены были переориентировать оказание медицинской помощи на раненых, но тотального бедствия вот такого на настоящий момент нет. В принципе, можно сказать, что система здравоохранения более-менее справляется с ранеными на сегодняшний день за счет урезания объемов плановой помощи цивильному мирному населению во многом и использования оккупированных территорий.
А что с реабилитацией раненых? Ведь сейчас, в ближайшие месяцы, 23-й год, появятся десятки, может быть, сотни тысяч людей, которые были ранены, которые потеряли конечности, которым нужно протезирование, реабилитация и многолетняя поддержка.
Я думаю, что это одно из самых сложных направлений, и я в сегодняшней нашей медицине не вижу возможности для полноценной реабилитации, потому что реабилитация медицинская – это одно. Это вот она, по сути дела, начинается с оказания помощи раненому на поле боя и дальше уже собственно, с лечением, хирургическими вмешательствами и так далее. А потом возникает необходимость в реабилитации к изменившимся условиям существования человека с ограниченными возможностями. Далее необходима социальная реабилитация, экономическая, то есть поиск новых мест работы, психологическая поддержка, встраивание человека с ограниченными возможностями в нормальную жизнь. Я очень с большим трудом представляю, вернее, это просто невозможно. Даже в крупных городах с этим будут проблемы. Я не говорю о небольших городах Центральной России, Урала, Сибири, Приморье, Бурятии, Тувы и так далее. Это просто будет невозможно. Вот это будет серьезнейший удар по экономике, и я думаю, что по психологическому комфорту тех людей, которые сейчас предпочитают не замечать военные действия. Вот тогда их придется заметить. Тогда, когда эти люди будут рядом.
Да, Игорь, вот как вы считаете, это будет большим вызовом для российской медицины возвращение этих людей, во-первых, с ограниченными возможностями, да, то, что вот называется инвалиды, но в то же время это люди с разрушенной психикой, да, посттравматическое расстройство, посттравматический стресс, ну и более того, как бы технически, если даже будет меняться власть, уж не будем говорить о том, что это военные преступники, и вот сотни тысяч людей, которые наводнят Россию общество такого вида.
Это будут огромные вызовы, я с этим абсолютно согласен. Более того, слово «вызов» подразумевает то, что с ним надо как-то справляться. И у меня большие сомнения, что в сегодняшних условиях и даже в условно завтрашних, когда, если это все закончится, очень сильно сомневаюсь, что российская система реабилитации сможет значимо помочь данной категории пациентов, если можно так выразить, в условиях санкций, в условиях урезания и сильного урезания бюджетов медицинских, бюджетов здравоохранения, в условиях действительно недобора персонала и в условиях того, что действительно, ну, не то что многие, но действительно значимая часть медицинского персонала уехала. Возможно, с этим справиться будет очень сложно, и действительно результаты этому будут очень плачевными.
Да, это действительно большой вызов для России, возвращение вот такого большого количества людей. Главное, безостановочность пока что этой машины, потому что очевидно, что в 2023 году будет новая мобилизация. И вот эта мясорубка будет выкидывать все новые и новые тела, искалеченные души, с которыми справляться российскому обществу и российской медицине. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о медицине катастроф. Но не о той медицине катастрофы, о которой, так сказать, говорилось в связи с МЧС, а о медицине той гигантской катастрофы, которой является война для российского общества, для российской медицины. О том, какой наблюдается дефицит лекарств, о том, как ударили санкции и военные действия по состоянию российской медицины, в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
Санкции и частичная приостановка авиасообщения ударили и по медицинской отрасли в России. Многие производители ушли с российского рынка. В частности, наблюдается кризис в медицинском оборудовании. Например, один из крупнейших немецких производителей Milton Biotech прекратил поставки аппаратов ИВЛ, поскольку компоненты и расходные материалы запрещены для ввоза в Россию. Задержки с транспортировкой, переходом на автомобильные перевозки сказались и на стоимости медицинских товаров. А одним из главных поставщиков стал Китай. Источники сырья, реактивов и реагентов тоже вскоре могут быть перекрыты для России. Пока что эксперты выделяют Индию и Китай как потенциальных партнеров для импорта лекарств и медоизделий. Проблемы возникают и с обменом опытом с зарубежными специалистами. Усложнились поездки, получение виз. А некоторые организации, например, Международная ассоциация медицинского образования, и вовсе исключила из состава российских специалистов. Сложнее стал и медицинский туризм. Сейчас в основном ездят в Израиль, Турцию. На лечение, например, в Германию удастся поехать только по медицинской визе и через третьи страны. Помимо всего прочего, на мировых фармпроизводителей усиливается репутационное и информационное давление. Многие фармгиганты обосновывают свою работу на российском рынке гуманитарной необходимостью обеспечивать россиян жизненно важными препаратами.
Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергиенко. Мы возвращаемся к нашим гостям. Андрей Волна, врач-травматолог-ортопед. Андрей, вот давайте по дефициту лекарств и медицинской техники поговорим. Предрекался в начале войны, предрекался вообще хаос, что к концу года, так сказать, не будет никаких импортных лекарств, не будет там запасных частей для дорогостоящей техники, для томографов. Насколько это произошло или все-таки удалось справиться с этим шоком?
Не так много, собственно, лекарственных препаратов, которые мы используем для лечения наших пациентов. Как правило, это антибиотики, это антикоагулянты, это препараты для обезболивания и, собственно, для анестезии во время проведения хирургического вмешательства. Но мы очень много используем изделий медицинского назначения. Допустим, это фиксаторы погружные, внешние для лечение переломов, это искусственные суставы. И вся современная медицина, не только травматология, ортопедия, а инвазивная медицина, она связана вот с использованием изделий медицинского назначения. Я могу сказать, что первый шок, он был, его можно назвать логистический шок, он произошел в марте-апреле. Тогда ведь сами изделия медицинского назначения, медикаменты, они не под санкциями. Но блокирование банковской активности, контейнерных перевозок, отсутствие страхования привело к тому, что привычные пути поставок изделий медицинского назначения были изменены и нарушены. Однако, надо сказать, что в принципе, в целом, где-то летом медицина стала выходить, ну, я обобщаю, конечно, но тем не менее клиники стали выходить из этого состояния турбулентности, особенно почему? Потому что курс рубля стабилизировался, появились новые поставщики, можно было завозить что-то через третьи страны, появилось перестрахование транспортировок. Эта проблема стала решаться. Но решаться она стала за счет повышения цены примерно на 7-8-9%, как мне объясняют поставщики, крупные поставщики изделий медицинского назначения, от цены первоначально. А вот дальше сами фирмы стали повышать цены. Почему? Потому что экономика еще не оправилась и от ковидного кризиса. Дальше снова уже с этого года вновь повышение цены. В результате что мы имеем на том рынке, который поставляет изделия медицинского назначения для травматологии и ортопедии? Мы имеем серьезное изменение ассортимента предоставляемых изделий. Условно говоря, для того, чтобы выполнить эндопротезирование тазобедренного сустава, стандартное, травматологу-ортопеду необходим склад, который будет насчитывать там порядка 30 различных позиций. А в изменившихся условиях поставщикам невыгодно держать на складе в больнице эти 30 позиций. В результате те пациенты, которые нуждаются в данном виде помощи или получают то, что при прочих равных условиях можно было сделать по-другому, или не получают эту помощь вообще. В том же, допустим, что касается не центральных клиник, а небольших регионов, то изделия первой линейки, как мы называем продукцию ведущих производителей, уже заменены второй линейкой из Китая, допустим. Ну, неплохие изделия, но это уже не такие известные бренды. На рынке появились индийский и турецкий продукт, которые, ну, можно сказать, не очень хорошо исследованы, которые будут исследоваться в процессе работы. Некоторые виды медицинской помощи, допустим, эндопротезирование плечевого сустава, вообще в этом году в России стали недоступными. Почему? Потому что это делается не так часто, финансовый дефицит дефицит, и уже невыгодно поставлять ведущим производителям эти протезы на российский рынок. Тут большой конгломерат и логистических, и финансовых проблем, потому что чем дальше, чем больше именно финансовые проблемы начинают выходить на первый план.
Игорь, обращаюсь к Игорю Склянику, врач-эндокринолог. А в вашей области эндокринологии насколько серьезно вот за 22-й год стал дефицит лекарств?
К счастью, в отличие от Андрея Анатольевича, я задействован в терапии в терапевтической области. К счастью, потому что, конечно, санкции по нашей области ударили меньше. Действительно, мы столкнулись с логистическими проблемами в самом начале проведения спецоперации, потому что были большие перебои с логистикой. Так, например, препараты для лечения недостаточной функции щитовидной железы были в больших дефицитах. Сейчас с этим более-менее справились. Плюс ко всему начали появляться пациентские сообщества, которые стали искать те или иные препараты уже не в России. Я бы, возможно, хотел затронуть еще один момент, который достаточно сильно ударил по медицине, по клинической медицине и ударит в дальнейшем. Это уход клинических исследований, зарубежных международных клинических исследований из России. И вот это по нам ударило очень сильно. Фактически сейчас у нас закрывается доступ к апробации, к исследованию новых молекул, новых препаратов, что в будущем может очень сильно сказаться на качестве предоставляемых медицинских услуг.
А вот в целом такой вопрос Андрею, затем Игорю задам. Насколько вообще российская фармакология может справиться, не высшего мирового уровня, а как бы на втором, на третьем уровне? Российская плюс, заместители второго уровня. Китайские, турецкие, индийские лекарства, медицинская техника. То есть, спустившись на один этаж, российская медицина сможет существовать, за исключением самых высокотехнологичных, передовых мировых образцов?
Давайте так возьмем. Это известные цифры, известная статистика. Российские производители до войны — это примерно было около 60% тех лекарств, которые были на российском фармацевтическом рынке. Это включая стационар и включая аптечную сеть. Но что такое российские лекарства? Опять же, если мы с вами возьмем отчеты ведущих аналитиков, которые анализируют рынки разных стран, в том числе и российский фармацевтический рынок, 80% активных веществ, то есть субстанций, собственно, действующего начала лекарств, 80% субстанций у нас привозные.
Ну да.
То есть, по сути дела, мы завозим эти субстанции. Раньше завозили из стран, которые сейчас считаются неблагонадежными партнерами. Оформляли их, пакетировали и продавали. Это считалось российскими лекарствами. 80% – это субстанции, а вообще 90% российских фирм используют западное оборудование, нуждаются в западной поддержке, хотя бы для того, чтобы в обладке правильно разложить дозированный медикамент. Поэтому сейчас на этом рынке, насколько я сужу по отчетам, происходят очень серьезные изменения поставки из стран Западной Европы, Соединенных Штатов Америки, из Швейцарии. Эти поставки заменяются поставками из Индии и Китая. При этом очень сильно, очень здорово лидирует Китай. Но надо понимать, что далеко не все медикаменты, далеко не все лекарства могут быть заменены российскими или импортом из Китая, Индии, Турции. Вот, допустим, в том, что касается лечения какой-то банальной инфлюенции, банальной простуды, аспирин, ацетиловая салициловая кислота, ацетилсалициловая кислота никуда не денется. Производители поменяются, вполне возможно, но это будет на рынке. И громадное количество простых, скажем так, болезней можно будет продолжать лечить.
Нет, а высокотехнологичные, вот скажем, в онкологии там или там...
Так вот это громадный удар, громадный удар. Дело в том, что в статистике еще анализируются поставки по валютному исчислению и по тоннажу. Вот тут может быть, ну, по упаковкам в ряде статистических исследований. Вот здесь пока более-менее все нормально, но не анализируется ритмичность поставок. Дело в том, что, допустим, для химиотерапии положено вводить, ну, определенный препарат в определенной дозировке каждые 3 недели. И если его вдруг в данный момент не оказалось в клинике, не оказалось в стране, вся химиотерапия онкологического заболевания идет коту под хвост, прошу прощения за сей термин. Поэтому вот с лечением, прежде всего, с химиотерапией, с иммунопрепаратами для лечения онкологии громадные проблемы, потому что возникли перебои.
Люди что, уже умерли в результате этих перебоев, пациенты, не получившие вовремя этих лекарств?
О, вы знаете, у меня, как у врача, очень серьезные основания говорить о том, что уровень смертности, уровень летальности в связи с этим растет. Это однозначно. Потому что это всегда идет, во многих случаях это ведь сочетание хирургии и химиотерапии. Пациент получает четко назначенную химиотерапию до операции, потом радикальное хирургическое вмешательство или паллиативное даже, потом химиотерапия снова. И вот на любом этапе, если возникает сбой, то шанс у человека выжить становится намного меньше.
Еще вам такой вопрос. Вот в вашей области, скажем, там томографы, магнитно-резонансная, компьютерная томография, аппараты УЗИ, к ним же рентгеновские аппараты, это же все, я не знаю, Philips, Siemens, к ним же тоже идут западные комплектующие. Насколько вот это все попало под санкции, и насколько велика вероятность, что это высокотехнологическое оборудование будет простаивать?
Ничего из этого не находится под санкциями, поскольку изделия медицинского назначения, прямые санкции на них не распространяются. Но, опять же, логистика сложна, цена выросла и в валюте, а сейчас еще наблюдается дефицит финансовых средств, поэтому сложности. Аппараты МРТ не выпускаются в России. Но там есть какие-то единичные изделия на грани вот такого эксперимента, по-моему, где-то в Санкт-Петербурге это делается, но это ни в коей мере не делает рынка, скажем так, употребим сей термин. Поэтому это очень сложно заменить, вернее, это невозможно заменить. И я не знаю, насколько эффективно и быстро будут поставляться запасные части, потому что ресурс этих аппаратов, он так же, как и ресурс любого серьезного аппарата, он лимитирован количеством исследований и временем. Компьютерная томография, отдельные томографы выпускаются и в большем объеме, чем аппараты для магнитно-резонансной томографии. Но здесь вы совершенно правы, большое количество импортных изделий. И, наконец, рентгеновские аппараты с этим, наверное, чуть проще, потому что в том числе и рентгеновские трубки у нас начали производить достаточно давно такие аппараты. Есть, более того, до войны некоторые рентгеновские аппараты, особенно мобильные, подвижные, поставлялись из России и в страны Европы. Сейчас это все дело прекращено, но тем не менее с этим вот справиться можно. Но ведь мы с вами говорим о том, что существует сегодня. Медицинская наука, технологии, ну, они реально меняются, но если не каждый год, то каждые 2-3 года. А в условиях, в тех условиях, в которых сейчас работает российская медицина, невозможно развитие, возможно только консервация, в этом тоже проблема того, что есть на данный момент.
Вопрос к Игорю. Иммиграция. Насколько большое количество специалистов из вашей сферы, из смежных, из тех, насколько вы, я знаю, что вы из медицинской семьи, уже не в первом поколении, насколько вот сильно иммиграция бьет по российскому медицинскому сообществу? Насколько выбивают, ну, не выбиваются, продолжают свою работу, но из российского обихода уходят ведущие специалисты?
Конечно, мы должны понимать, что уезжают те врачи, которые могут уехать, которые могут себе это позволить, которые много читают, много учатся, много знают. И это еще один вызов для системы здравоохранения России. Я бы сказал так. И, ну, конечно, какое-то количество уезжает. В последнее время действительно врачи стали более-менее нормально учиться. Есть доступ, был доступ к зарубежным базам, к зарубежным статьям, к непрерывному медицинскому образованию. С введением санкций, с исключением врачей из врачебных сообществ международных. Я боюсь, что врачебный уровень может начать падать. Конечно, будет очень большое количество врачей, которые в любом случае найдут информацию, будут знать, как лечить по самым современным гайдлайнам, самым современным практикам. Но я боюсь, что общий уровень будет падать. Это будет не катастрофа, но снижение будет.
Но продолжающаяся деградация. Да, да. Спасибо, Игорь. Мы вернемся через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о состоянии российской медицины в эпоху войны. Как бьет по ней дефицит лекарств, санкции, отъезд врачей за рубеж? Рассуждает об этом Мария Виноградова, кандидат медицинских наук.
Во-первых, нас готовили уже очень давно, и все, кто занимаются теми или иными назначениями, все знают, что так называемое импортозамещение – это часть нашей работы уже в течение многих лет. Многие препараты исходные, оригинальные, которые были действительно чудодейственны, которые переменили прогноз у многих пациентов, они просто исчезли, и часть из них были замещены российскими биоаналогами. Ну вот, к сожалению, далеко не все биоаналоги таковы же в точности биоаналогичны, как оригинальный препарат. Поэтому, да, пациенты иногда жалуются, что они привыкли совершенно к другому эффекту, к другой переносимости. Но формально они не остались без помощи. Ну и плюс, конечно же, часть компаний, надо отдать им должное, даже зарубежные компании еще не ушли с нашего рынка. Они как-то находят возможности обеспечить и находят возможности в том числе проводить и образовательные подчас мероприятия. Я думаю, что, конечно же, это сложно, но пока еще это остается. То есть мы не можем сказать, что все ушло. Но надеемся на то, что, может быть, будут какие-то перспективы. Сейчас пока смотреть будущее грустно. Ну, еще, наверное, вся лабораторная часть, особенно те лабораторные исследования, которые узкоспециализированные, генетические исследования, тонкие исследования, которые касаются системы комплемента. Ну, в общем, вообще очень много деталей, которые вроде бы мы освоили, мы смогли делать, а теперь мы зависим от реактивов, и этих реактивов не всегда достает. Ну, уж точно не всем лабораториям, которые, наверное, хотели бы этим заниматься. Но базовые анализы все остаются, пока все, в общем-то, в той или иной степени делается то, что необходимо. Поэтому сказать, что все изменилось именно с точки зрения оказания услуги как таковой по здравоохранению, ну, наверное, все-таки нет. Больше изменилось касаемо перспектив и касаемо того, на каком уровне взаимодействия мы находимся с мировым сообществом. Крупные фармкорпорации, они имеют возможность выбирать, где им работать. Да, Россия большой рынок, но, честно говоря, все разговоры о том, что без России там какие-то компании прекратят свое существование, все немножко преувеличено. Нет, конечно, весь мир, и, конечно, они будут работать не хуже, чем раньше. Но для нас это большая проблема. И я думаю, что как раз, может быть, работа врачей, работа медицинских организаторов, которые могли бы остановить этот уход, потому что часть компаний ушли не так давно, а достаточно большая часть компаний еще работает, то есть что-то их все-таки задерживает, почему-то они до сих пор не ушли. Я думаю, что здесь еще должна быть работа именно чисто профессиональная. Я категорически не поддерживаю исключение врачей из различных ассоциаций. Здесь мне это совершенно непонятно, потому что врач, будучи членом какой-то ассоциации, он врач, член этой ассоциации по своей специальности, он, в общем-то, вне интернациональной какой-то принадлежности.
Мария Виноградова, кандидат медицинских наук, в разговоре с Антоном Сергиенко. Я хочу Андрея Волну здесь спросить. Вот Мария сейчас находится за рубежом в эмиграции. Вы тоже уехали. Игорь рассказывает, в сентябре он уехал. Насколько вот по вашему кругу сильны потери ведущих специалистов в российской медицине? Насколько они восполнимы? Я не знаю, может быть, сейчас приходят новые врачи, получают уникальный опыт в этих самых прифронтовых госпиталях. Насколько это восполнимо? Вот весь тот удар по российской медицине в смысле ее изоляции от мировой, окончание научных обменов, исключение из ассоциации, о чем рассказывает Мария.
Я бы разделил на две части. Прежде всего, отъезд врачей. Надо сказать прямо, честно и откровенно. Мы заменимы. Нет никакой... Дело в том, что я согласен вот с тем, что за последние пару десятилетий, может быть, 25 лет уровень врачей в России, если мы берем такие, конечно, среднюю температуру по больнице, он вырос. И нет никаких проблем. Вот, допустим, я уезжал из своей из Ильинской больницы, у меня прекрасная команда, и никоим образом, я уверен, это не сказалось на оказании помощи пациентам данной конкретной больницы. Я не уверен, что отъезд Игоря каким-то образом качественно скажется на работе Института эндокринологии при всем моем громадном уважении. А вот давайте возьмем небольшой город, где не так много врачей каких-то вот определенных компетенций. Вот там отъезд любого специалиста – это проблема. Но гораздо серьезнее то, что происходит с медицинским образованием. Дело в том, что врач учится всю жизнь – это не какой-то такой модный мем или слоган. Это правда. Непрерывная постдипломная подготовка для врача любой специальности – это основа нормальной работы. Почему? Потому что мы уже говорили о том, что медицина меняется, появляется много новых технологий, много новых медикаментов, изменяются подходы к лечению той или иной патологии. Допустим, вот прямо на сегодняшний день главным в постдипломной подготовке травматологов, ортопедов, людей моей специальности являются курсы, которые организует Международный фонд постдипломной подготовки. И такие курсы проходили в России. Они проходили с начала 90-х годов. Это тогда, когда доктора слушают лекции, участвуют в дискуссиях, и самое главное, они учатся оперировать переломы не на живом пациенте, а на специальных моделях костей с переломами. Это целая система, международно признанная система постдипломной подготовки. Эти курсы в России с началом войны отменены, они невозможны. И не потому, что нас исключают из международных ассоциаций, хотя тоже исключают, а потому что невозможно завести в Россию из Швейцарии кости, инструменты, специальное оборудование, другое, точно в срок, точно в том количестве, которое необходимо для обучения докторов. Невозможно. Почему? Потому что это должна быть очень четко выстроенная система. Сегодня эта лаборатория, скажем так, работает в России, завтра она работает в Украине, послезавтра она работает в Армении, потом она уехала в Словакию, потом в Словению, потом оказалась в Швейцарии. Наладить такую логистическую цепочку с включением в эту цепочку России невозможно. И по другим направлениям постдипломной подготовки подготовки произошел такой же удар. Да, можно читать, можно учиться в интернете, но ничто не заменит живого общения с коллегами. Для нас, для травматологов-ортопедов, ничто не заменит работы руками на моделях костей, ничто не заменит передачу опыта от доктора к доктору. Вот здесь мы здорово обрезаны. И вот здесь как раз, мне кажется, что нашу медицину ждут гораздо большие испытания, нежели те, которые на данный момент связаны с отъездом, пусть и ведущих, но достаточно немногочисленных специалистов, если мы берем, медицину в целом.
Игорь, а насколько просто российскому врачу, вернее, скорее, насколько сложно российскому врачу ну, не найти работу на Западе, а подтвердить свои дипломы, подтвердить свою квалификацию? Насколько я слышу, на это уходят годы, на то, чтобы, так сказать, вот, особенно в особо таких высокотехнологичных отраслях?
Это очень зависит от страны, в которую приехал тот или иной специалист, ну и от самой специальности. Приведу пример, мне, наверное, чуть ближе, потому что я сейчас здесь, в Израиле, на удивление, достаточно легко это сделать. Конечно, ты должен сдать тест, подтверждающий твою медицинскую специальность по всей медицине, но, например, ты можешь это сделать на английском или даже на русском. Но это, скорее, исключение из правил, потому что другие страны таких привилегий не представляют. Если ты хочешь уйти в какую-то специальность, то есть не быть общим врачом, а получить специальность, ты действительно в большинстве стран опять должен проходить ординатуру, причем ординатуру, которая обычно дольше, чем в России. В России это обычно 2 иногда 3 года, в зарубежных странах 4 или 5 лет. То есть достаточно большое количество времени уходит на подтверждение и твоего диплома, да, ты в любом случае должен готовиться. Но если мы говорим о специальности, это действительно годы 4-5 лет. Другой вопрос, когда мы говорим об ординатуре, обычно ординатура в зарубежных странах – это не ординатура в России. И будучи ординатором в зарубежной стране, ну, ты можешь существовать, ты получаешь какие-то деньги, в отличие от, к сожалению, российской ординатуры.
Андрей, вы что можете здесь добавить, так сказать, российские специалисты за рубежом, те, которые сейчас уезжают, они легко интегрируются, находят работу?
Я полностью согласен с Игорем, что это во многом зависит от страны. В Израиле одни правила и одна система, в ряде постсоветских стран другая система, есть страны, куда ты просто можешь приехать и сразу же начинать работать. В том, что касается Европейского Союза, здесь очень многое зависит не от твоей известности, а от соблюдения четких прописанных правил подтверждения диплома. То есть сначала ты подтверждаешь диплом как таковой, причем очень часто не на английском языке, а на языке страны, куда ты приехал. Поскольку пациент имеет право жаловаться врачу на том языке, на котором с ним разговаривала мама, да, а не вспоминать, допустим, английский, находясь самому, ну, условно, в Австрии, допустим. Ну и потом уже подтверждение, собственно, специальности. Процесс сложный, процесс далеко не всегда выполнимый российскими врачами, и очень многое зависит и от первоначальной квалификации, и от физического возраста. То, что можно сделать в 30-35 лет, не всегда получится в 50-55 лет. Это четко надо понимать.
Андрей, ваш взгляд на перспективы российской медицины в перспективе нескольких лет. То есть, как я понимаю, с первым шоком войны она справилась, с логистическим, с валютным, в том числе, так сказать, отчасти и с отъездом специалистов. Но в целом, это что, медленная деградация? Ваша оценка прогноза на несколько лет?
Это деградация. Скорость этой деградации трудно сейчас предположить на данный момент, потому что очень много зависит от финансирования здравоохранения. Медицина – это ресурсоемкое направление. Поэтому то, что деградация, это понятно, поскольку ни в одной стране нормальная медицина не является изолированной, а мы уже живем в состоянии изоляции, пока не видно перспективно то, что эта изоляция будет становиться меньше. Поэтому мой прогноз однозначен. Это деградация. А вот скорость этой деградации может быть разной. Я боюсь тут прогнозировать.
И к Игорю вопрос. Действительно, а может ли в принципе хоть какая-либо медицина существовать в изоляции? Я здесь немножко так адвокатом дьявола выступлю. Вот, скажем, Куба. На Кубе была построена вполне современная медицина. Да, еще в социалистические времена. До сих пор, ну, не знаю, до последних лет американцы ездили зубы лечить на Кубу. То есть стоматология там, скажем, существовала. Может быть, вот этот вот задел советской медицины, он на каком-то минимальном уровне поддержит? Ну, вот в Белоруссии, например, в Белоруссии тоже, так сказать, высокий уровень врачей остался. И я знаю, что многие ездили, так сказать, и зубы лечить из-за какой-то более квалифицированной медицинской помощи в Беларусь. Вот как вы считаете, российская медицина может, так сказать, удариться одно, но остаться на каком-то среднем уровне медицинской помощи?
Я считаю, что, скорее всего, во многом это довольно вероятный сценарий, что, ну, какой-то, да, средний уровень медицинской помощи останется, при этом все-таки, наверное, совсем отрезанными мы не будем, ну, потому что всегда останется Китай, всегда останутся какие-то другие страны, ну, возможно, всегда, да, но, во всяком случае, какое-то время. Надеюсь, будет интернет и возможности у российских врачей выходить интернет и узнавать какую-то новую информацию с помощью VPN, с помощью каких-то технологий дополнительных. То есть что-то в любом случае останется. Я абсолютно согласен, что это будет деградация. Действительно, да. Мы не можем предсказать эту скорость деградации. Но я хочу добавить, что то есть катастрофы здравоохранения, скорее всего, не будет. Но, к сожалению, нас, вероятно, ждет много маленьких личных катастроф, когда один отдельный человек недополучит какую-то необходимую.
Ну да, помощь. Да, или как те пациенты, о которых говорит Андрей Волна, которые, так сказать, уже умерли, не дождавшись поставок лекарств, скажем, в химиотерапии от онкологии. Мы уже должны заканчивать. По времени нашу передачу хочу поблагодарить наших гостей сегодняшних, Андрей Волна и Игорь Скляник, и присоединиться к этому выводу, что действительно это не глобальная катастрофа, а медленная деградация. И множество мелких частных индивидуальных катастроф. Так что в этом отношении война России против Украины – это бомба. Бомба замедленного действия, заложенная под российские больницы, поликлиники, аптеки, под само будущее России. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит Радио «Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Говорит и показывает «Радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.